Они дошли до площади Пушкина, остановились в самом начале Тверского бульвара. Как часто в прошлые годы здесь начинались люрсовские прогулки. Юлич назначал им свидание у памятника Пушкину. Отсюда они уходили на экскурсии в прошлое. Илья с фотоаппаратом, Миха с тетрадкой и еще десяток любознательных мальчишек. Дебби по части русской культуры оказалась девственно-невежественна. Трудно было начинать с пустого места. «Ты читала Толстого?» — спросил Саня. «Да, да, я видела фильм «Война и мир». Два фильма. Обожаю. Одри Хепберн. Прелесть какая! И ваш Пьер Безухов, Бондарчук, конечно. Он Оскара получил. Я писала рецензию. Вот и хорошо. Я покажу тебе дом, где жило семейство графа Ростова», — вздохнул Саня. «Да чего же проста», — подумал он и повел ее к известному особняку. 4 дня держалась эта праздничная погода. 4 дня они гуляли по Москве. Невеста при всей ее простоте оказалась способна и на чувствительность, и на отзывчивость. Оказалась прекрасной спутницей, легкой на ногу и любознательной, а ее потрясающая неосведомленность во всем, что касалось русской культуры, восполнялась вспыхнувшим на пустом месте невежества жарким интересом. Этот интерес распространился каким-то образом и на Саню. Они гуляли по ледяной Москве, солнечный днем, плохо освещенные вечерами, мерзли, заходили в редкие по тем временам кафе и закусочные. Для Дебби это было самым романтичным из ее путешествий. Разве что Испания могла сравниться. 10 лет тому назад она провела там месяц. Подвернулся прекрасный испанец, который показывал ей Мадрид и Барселону, а потом сбежал со всеми ее деньгами. Правда, денег было не очень много. После посещения музея в Хамовниках, где Дебби едва не плакала от умиления: «Санечка, ваш Лев Толстой не меньше, чем Вольтер!» Замерзшие, они залезли в подъезд старого дома и на 3-м этаже на подоконнике сели возле батареи. Саня вынул из кармана фляжку «Школа Ильи», и они выпили прямо из горлышка. Вообще-то Дебби тараторила без умолку, но тут она молчала всю дорогу, а возле гостиницы на прощание сказала: «Санечка, я не понимаю, как я раньше без этого жила? Я приеду домой и начну изучать русский язык». «Дебби, зачем тебе?» Дебби вспыхнула. Темперамент у нее был не ирландский, хотя ирландского бы хватило, а прям-таки итальянский. Я люблю русский язык. Ты, конечно, очень культурный, я понимаю, но зато я способная. Я быстро учу. Я выучила испанский, я выучила португальский, я выучу русский. Увидишь». Саня немного испугался и ловко включил новую тему, побочную. «Дебби, ты знаешь, кто такая Айседора Дункан?»
«Конечно».
«Да, конечно, я же феминистка. Я знаю всех выдающихся женщин. Танец будущего. Новый стиль танца. С босыми ногами, в хитоне. И любовники были Гордон Крэг и русский поэт, забыла, Дебби». Она останавливалась в этой гостинице в 22-м году. Здесь проходило начало ее романа с поэтом Сергеем Есениным. Дебби молитвенно подняла руки к небу. «Мой бог! Это невероятно! И я здесь живу! И совершенно без романа!» Засмеялась. «Нет, у меня роман с Россией». На следующий день в сопровождении Ольги и Ильи для страховки они отправились во дворец бракосочетания на улицу Грибоедова, в единственное место, где централизованно окручивали иностранцев с русскими девушками. Это был редкий случай, когда русский мужчина женился на американке. Американские документы Дебби были так хорошо подготовлены, что несколько бумажек даже были лишними. У Сани не оказалось с собой свидетельства о рождении, так что ему пришлось брать такси и искать это самое свидетельство без всякой надежды на успех. Но Анна Александровна не подвела его и на этот раз. На полке, где стояли ее любимые книги, между французскими романами, в известной ему канцелярской папке, в идеальном порядке лежали все Санины документы, начиная от метрики и кончая дипломом консерватории и справками о сделанных прививках. Документы приняли. Регистрация была назначена на май. Наша Фаня всегда говорила, что в мае нельзя жениться. «Всю жизнь мается», — сказала Ольга. Илья с Ольгой живо подключились к брачной авантюре. Оля приняла восторженное участие в устроении этого брака, варила борщ и лепила пельмени. Дебби была в восторге и от Москвы, и от борща, и от русских людей, с которыми она общалась. Ей в советской стране понравилось все, кроме положения женщин. Свой вывод она сделала на основании того, что Оля готовила обед, мыла посуду и занималась с подростком сыном, а Илья ей ни в чем не помогал. Когда она попробовала выразить свое недоумение по этому поводу, Ольга ее просто не поняла. В последний московский день Дебби попала в квартиру Сани. Визит не был запланирован, но так случилось, что забрели в Китай-город, и ей приспичило в уборную. Ближайшей была как раз та, что располагалась в Саниной квартире. Ни матери, ни отчима дома не было. Дебби сбросила свою норковую шубу на Нютино кресло, проследовала по коммунальному коридору в коммунальную уборную и, справив нужду, успела еще заглянуть в общественную кухню. Уроженка Техаса испытала еще одно потрясение. Коммунизму она и раньше не симпатизировала, а одна уборная на 28 жильцов симпатии к этому социальному устройству не прибавили. Следующее глубокое впечатление она получила, когда села в кресло Анны Александровны и огляделась. Старинное пианино, пузатый комод на лапках, разрисованный цветами и птицами, шкафы, набитые книгами на трех языках, ноты, картины, сверкающие синим хрусталем драгоценная люстра. В ее голове с трудом совмещались эти несоединимые вещи. Убожество коммуналки и роскошь Саниного жилища. «Грейся, хочешь чаю? Я поставлю музыку. Может, ты сам поиграешь?» Стянула с головы красный дурацкий колпак, рыжие ирландские волосы затрещали сухим треском. Саня сел на крутящийся стульчик, подумал и заиграл первую прелюдию до мажор. Дебби сидела, по-деревенски сложив на животе руки, и анализировала сложившуюся ситуацию. Она вовсе не была глупенькой, как показалось Сане. Этот русский мальчик, ему было за 30, и он был всего на 3 года ее моложе. Ей очень нравился. Он был моложе, образованней, и, кроме того, он явно принадлежал к высшей породе людей, к которой она сама никогда не имела никакого отношения. Когда Саня закончил играть, Дебби приняла решение. Раз уж выпало такое странное и нелепое предложение, то ведь неспроста. Она выйдет за этого мальчика замуж по-настоящему. Саня и не предполагал, что дело принимает такой опасный оборот. Погода переломилась в последний вечер. Как будто Москве надоело стараться ради Дебиного присутствия. Задул сырой ветер, потеплело, посыпал колючий снег. Саня хотел сводить Дебби на концерт Рихтера, но концерт отменили. Пошли пешком к Оле с Ильей. Ольга накормила друзей. Как она выразилась, предсвадебным ужином. Сане к тому времени изрядно надоело выгуливание невесты, да и сама идея брака совершенно перестала ему нравиться. И вообще это была не его идея. Оля подала пироги и салаты. Илья вытащил водку из шкафчика под кухонным окном, из холодильника времен постройки дома, когда о настоящих холодильниках не все и мечтали. Дебби много ела, много пила, сидела рядом с Саней, все норовила его потискать, полапать, но делала это весело и как будто в шутку. Она приблизила к нему свое улыбающееся лицо, и он вдруг заметил, что над рядом зубов поблескивает розовая полоска. Подростковая острая память подсказала: Надькина десна. Потаповский переулок. «Санечка, почему ты сопротивляешься? Если ты будешь себя так холодно вести, я не выйду за тебя замуж. А если ты будешь хорошо себя вести, я просто положу тебя себе в бюстгальтер и вывезу контрабандно. Дебби, мы договаривались иначе. Когда мы поженимся, я буду идеальным мужем. Ты меня просто не увидишь. Нет-нет, я передумала. Мне кажется, ты можешь мне пригодиться и в кухне, и в спальне». На завтра Саня отвез ее на такси в Шереметьево. Поцеловались на прощание. Перед тем, как исчезнуть в проходе, она махнула ему рукой с зажатым в руке колпаком. Возвращался Саня на автобусе. Снаружи метель залепляла стекла снежной кашей. «Не пойду домой. Колье не хочется. Зайду к Михе», — подумал Саня. И тут же рядом: «Михи больше нет. Нет Анны Александровны, почти нет мамы. Есть несчастная Алена, есть Маечка, есть непохожая на себя мама, кошмарный Ласточкин, и осталось еще немного музыки, от которой его отлучили нелепые обстоятельства. Значит, Пьер прав. И правда только бегство. Или лечь лицом в гобеленовую подушку, или как Миха». По спине пополз мелкий озноб, депрессия была рядом. Дебби приехала в Пало-Алто без всякого предупреждения. Калифорнийская зима мало была похожа на русскую. 59 градусов по Фаренгейту, по Цельсию 15 тепла. Пока поднималась на третий этаж, волоча за собой норковую шубу, вспоминала, откуда надо вычитать и на что умножать. Она точно помнила, что в Москве было 25 градусов ниже нуля. Ткнула дверь. Открыто. С порога закричала: «Петя! Русские минус 25. Сколько это градусов по-американски?» Петя знал формулу перевода. «Ну, приблизительно 19». Дебби швырнула шубу с порога в кресло. Она соскользнула на пол. «С ума сошла? Ты бы позвонила. Я только что в дом вошел. Могла бы не застать», — рассердился Пьер. «Я сама только что прилетела. Не нужна мне никакая шуба. В нашем климате вообще не нужна шуба. Это, в конце концов, оскорбительно». «Стой! Ты что? Раздумала? Что оскорбительно? Мы же договаривались». На столике стояла початая бутылка виски. Дебби рванулась к ней. Пьер взял из ее рук бутылку, налил треть стакана. Дебби махнула виски и шлепнула мокрым стаканом о стеклянный стол. Раздался отвратительный, опасный звук. «В конце концов, он мог бы на мне жениться и просто так. Почему? Почему он не хочет на мне жениться?» Пьер вытащил лед из холодильника, налил еще виски. «Постой, постой. У нас был договор. Норковая шуба как аванс, а деньги после заключения брака. Какие претензии ко мне?» Дебби быстро перешла в другую фазу, почти плакала. «Нет, у меня к тебе никаких претензий. Ты мне просто объясни, чем я нехороша. Это он для меня недостаточно хорош. Он маленький, и пенис у него наверняка никакой. И вообще, никакого прока. И странная профессия, Дебби. Но при чем тут пенис?» профессия. У нас был договор. Плевала я на договор. Взорвалась Дебби. Что во мне такого, Пьер, что на мне не хотят жениться? Даже твой маленький Санечка. Я уважающая себя самостоятельная женщина. Я плевала на мужиков. Но почему они не хотят на мне жениться? Может, мне и не надо. Но почему? В конце концов, мне даже интересно. Почему? Пьер понял, что все предприятие зашаталось. Он поднял шубу с пола, бросил на диван, снова налил по стаканам, сел рядом с толстухой, вставил ей в руки стакан. «Дебби, я не отвечаю за всех мужиков. Ты и сама знаешь, что ты потрясающая баба. Но у всех свои резоны. Я могу сказать, что касается Сани. Саня в депрессии. Я говорил тебе, он страшно талантливый человек, особенный. Ты теряла близких людей? У него в один и тот же месяц умерла бабушка, которая его растила, и покончил самоубийством лучший друг. Он сам на грани. Ему просто не доженить бы. И не в тебе дело. Ему надо жизнь спасать. Да, но он мог бы на мне жениться, и я бы спасла его жизнь. Почему он не хочет? Нормально? Нефиктивно. Нормально. Дальше был уж действительно последний шанс. Дебби, а тебе не приходило в голову? У Ильи всегда было много женщин. Миха покойный был влюблен в жену. Никаких других баб у него не было. А вот рядом с Санечкой я никогда ни одной женщины не видел. Глаза у Дебби вспыхнули сострадательным огнем. «Он гей, ты думаешь?» «Я не знаю. Я этого не говорил. Я сказал только, что я ни разу не видел его с девушкой». Дебби мгновенно приняла новое решение. «Это меняет дело. Тогда это не так для меня обидно. Если он не гей, то тогда совсем другая картина. Он просто боится женщин. А может быть, девственник? Не исключаю. Но это не имеет никакого отношения к нашему договору». Дебби смягчилась. Дебби размышляла о будущем. У Дебби появилась интересная задача. «Да расскажи мне, в конце концов, как ты съездила? Как Юджин?» Дебби вынула из сумки пачку фотографий. «Вот. Вот фотографии. Юджин сделал. Смешные.
Пьер, а город-то потрясающий. Потрясающий народ.
Я всего 4 дня там пробыла, а впечатлений как будто 3 месяца. Да, я сказала, что через 4 месяца назначено бракосочетание. Ужас, как долго. Там очередь. И потом еще подавать в посольство Сани на бумаги для визы. Это долгое дело. Они мне там объяснили». Дебби слегка развезло. «Слушай, Пьер, я хочу изучать русский язык. Будешь давать мне уроки? Зачем тебе? И много бензина тебе придется сжечь, чтобы на уроки ездить. 1,5 часа в один конец. Я найду тебе в Сан-Франциско преподавателя. Мне хороший нужен», — конючила Дебби, наступая боком на Пьера. «Хорошего найду». Пьер понимал, что его мужская честь будет спасена, если Дебби как следует напьется, и она была на верном пути. Налил еще. «Я хочу Саню. Если я на самом деле выйду за него замуж, я не возьму с тебя денег. Но мы первоначально договаривались о фиктивном браке», — попытался Пьер защитить свободу Сани. «При чем тут деньги?» «Есть у меня деньги. Я хочу маленького Саню как мужа», — выкрикнула Дебби истерически и заплакала. «Другого выхода нет», — понял Пьер и обнял ее за плечи. Она сразу же ослабла, обвисла. Пьер не одобрял супружеских измен. Он довольно порезвился до брака и относился к семье с уважением, но жена с дочкой 3-ю неделю гостила в Милане у родителей, и он оправдывал свое грехопадение исключительно преданностью русскому другу и его интересам. Впрочем, вынужденность ситуации не отменяла ее приятности. «Если ты выйдешь за Саню замуж по-настоящему, это ты мне будешь должна, за билеты и за гостиницу.
Это уж фиг.
Что ты потратил, то пропало. Я тебе за уроки буду платить. Она сложила на уровне своей раскидистой груди два аккуратно сложенных кукиша. В России научилась. Ладно, если все дело сладится, и мы Санечку вытащим, билеты и гостиница за мой счет. Они продолжали еще вяло целоваться, заканчивая сеанс.
«А у меня будет дополнительный стимул его раскрутить», — самодовольно улыбалась Дебби.
Свадьба состоялась в мае. В соответствии с поданным заявлением, в дождливый день, что обещал молодоженам богатство, как нагло врет народная примета. Дебби О'Хара в пышном белом платье, в руках круглый свадебный букет из искусственных цветов, прилетевший из Америки. Белые туфли на шпильках. Саня в черной вельветовой курточке на молнии, в старых джинсах. Юджин в твидовом пиджаке и в галстуке гораздо более подходит на роль жениха. Оля, Илья и Тамара здесь же, скромно наряженные во все самое лучшее. Жених и невеста встают рядом, Юджин их фотографирует. С другого бока фотографирует Илья. Входят в небольшой холл, брачный накопитель. Там уже сидят несколько пар, два африканца с блондинками, один араб с девушкой восточного типа, несколько неопределенных восточноевропейских пар, чехи или поляки. Очередь. Сидят молча. Саня рассматривает лица брачующихся. Африканцы, скорее всего, из института Патриса Лумумбы. Один лиловый красавец вытаскивает из кармана карты и предлагает невесте сыграть. Она отказывается. Он начинает раскладывать пасьянс. Второй, некрасивый маленький, держит невесту за руку. Его умиляет белизна ее кожи. Водит пальцем по запястью. Араб постарше, непонятно кто, руки в золотых кольцах. Невеста его тоже вся в золоте. И видно, что их тянет друг к другу нестерпимо. Он кладет ей руку то на талию, то на плечо. Она млеет. Чех или поляк читает газету. «Чешский язык», — замечает Саня. Дебби нервничает. Саня забавляет ее разговорами. Наконец их вызывают в длинную комнату. Красная ковровая дорожка ведет к столу, за которым сидит видная женщина, похожая на артистку Аллу Ларионову, с толстой красной перевязью через плечо. Такая уменьшенная ковровая дорожка. Через другую дверь впускают свидетелей — Олю с Ильей и Тамарой, Юджина с фотоаппаратом. По дороге отбиваются от местного фотографа. От Мендельсона уже отбились. Потом начинается бред. Женщина с лентой встает, провозглашает. Гражданка Соединенных Штатов Америки Дебора О'Хара и гражданин Союза Советских Социалистических Республик Александр Стеклов подали заявление о заключении брака в соответствии с законами нашей страны. Дебби хочет свадьбу. Саня хочет исчезнуть. Дебби хочет свадебное путешествие. Саня хочет исчезнуть с лица земли. Дебби хочет брачную ночь. Саня хочет исчезнуть с лица земли навсегда. Оля на скорую руку устраивает свадьбу у себя дома. Дебби за прошедшие полгода научилась кое-как говорить по-русски. Она говорит безостановочно. Саня молчит по-русски и по-английски. К вечеру у него поднимается температура и начинается сильнейшая головная боль. Илья отвозит его на улицу Чернышевского. Надежда Борисовна делает все, что делала в таких случаях Анна Александровна. Кладет на голову Сани горячее полотенце, дает сладкий чай с лимоном и две таблетки цитрамона. Как всегда, в таких случаях температура под 40. Надежда Борисовна и дальше делает все, что делала в таких случаях Анна Александровна. Обтирает плечи и грудь водкой, потом долго надраивает их шерстяной тряпочкой. Нет, все-таки Анна Александровна делала все это лучше. Саня болеет обычные 3 дня. Дебби 3 дня проводит в квартире Ольги. Первый день рыдает, второй с утра до вечера оживленно треплется с Олей. На третий Илья провожает ее в Шереметьево. Саня с высокой температурой блаженствует на Нютиной тахте. Фарс под названием «Женитьба» заканчивается. Остается немного. Подать заявление в американское посольство и ждать, ждать, ждать. Через 8 месяцев Александр Стеклов прилетел в Нью-Йорк. Петя Зант встречал его в аэропорту Кеннеди. Дебби к этому времени прекрасно говорила по-русски. С Саней она встретилась через 1.5 года у адвоката, когда нашелся настоящий жених для Дебби, между прочим, русский, и потребовался настоящий развод для заключения настоящего брака. $5000, которые она должна была получить за проведенную операцию, Дебора отказалась брать. Отказалась и от шубы. Но шуба, в конце концов, все же ей досталась. Пьер, продержав эту норку 2 года в профессиональной фирме-холодильнике в Пало-Алто, подарил ее Дебби на ее 2-ю свадьбу. К этому времени она переехала в Нью-Йорк, а там иногда зимами бывает приличная для шубы температура. В Нью-Йорке живет и Саня. Преподает во всемирно известной музыкальной школе теоретические дисциплины. «And the good!»